Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Джонатан Литтл, писатель-романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
Джонатан Литтл, американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть герой нашего времени Михаила Лермонтова и Хаджимурат Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии, удостоенный их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России, работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год третий» полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить.
Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это войной против независимого европейского государства. Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в Первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине с тем, что происходило в Чечне. Уважаемый Литтл, как вы оказались в Чечне во время Первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии.
Но не принял решение я, а принял решение начальство. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, ну, в 94-м, 95-м я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда. Это первый раз я слышал о ней. Ну, узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале 96-м году я попал в Грозном прямо. И там жил 6 месяцев во время первой кампании, до июля.
Для вас война уже не была что-то новым, то есть вы уже знали, что такое война?
Ну да, да, я жил 2 года в Боснии, больше всего в Сараево, в окружении, и прибомбежка, и снайперы, и тунецелим, и поэтому, да, был более-менее привык уже.
Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе?
Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент «Ньюсвика» в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоры в кухне, идти в ГУМе, чтобы потерять свой КГБшник, который следит за тебя, и так далее, и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые монцы на блокпосте, в масках, грязь, разрушение машины. Я думал, ох, ух ты, это уже не папина Россия, скажем так. А первый, что я видел там, ну, я помню, мы доехали до блокпоста на край города, и там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупанторов». Какой-то чечен ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И ОМОНСИ стали перед вот этот знак «Смерть оккупанторов». Я думал, Это очень странно, где я попал. А потом поехал в городы. Конечно, это было сложно. Город закрыт, надо было ехать и так далее. Но в конце мы открыли миссии. Там у нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев, почти до боя в августе. Месяц до этого уехал. Нет, даже не месяц, 2 недели. Для меня была одна большая разница с Боснией. Это что в Боснии были ломцы. Много миротворческих сил там были. И конфликт был как под колонком. Потому что ломцы везде были. Конечно, это они не остановили ни бомбежка, ни снайперы. Но все равно все было как это сказать?
Под контролем?
Не совсем, но это не был полный беспредел, понимаете? Это был как половина-половина. А в Чечне никакого ОНС не было там, только российский войск и боевиков. И это был полный беспредел, абсолютно бесправный, без никакого границы, абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторая кампания, но я помню первый, потому что Россия тогда была очень дезорганизирована, был очень сильный конфликт между органами власти, между войсками, ФСБ, МВД и так далее, и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно.
Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например?
Ну, почти каждый день, да. Очень, очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные, но все равно местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. И еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще работать в этом ситуации, это не было простое дело.
А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано?
Ну, 2 типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами, больше всего из 15-го молсовхоза. Север-запад от Грозного, которые напали на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины. У меня было нападение с ними. И еще у меня были проблемы с Хатабом. Случайно попал на Хатаба. Но помните, вот это нападение на Дорго-Шатоя было в марте, апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой.
Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба, в севернее села Ярыш-Марды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск от 100 до 223 убитыми и ранеными.
Я через день туда поехал. Русские солдаты на блокпосте мне сказали: нет, ничего, проблем нет на этой дороге, поедете. Я поехал и попал на Хатаб, который возвращал, чтобы забрать оружие и другие средства от конвоя. Трубы были везде российские. И он тогда забрал у меня машин, спутником и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до самой близкой села, отпустил без какого насилия, но вещи забрал, машин забрал. Он, когда я обратил к начальству боевиков, чтобы они меня это все отдали, получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хатаб никогда нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящими националистическими боевиков у нас не было проблем. Они, наоборот, нас помогали свободно ехать. Когда у меня были эти проблемы с бандитами в 15-м совхозе, они нас дали охранники. Ну, не совсем охранники, как... Они что-то сделали, что это проблемы больше не было. Наши конвои, потому что мы работали в горях, ну, район Шатой, Ведено. Они все сделали, чтобы наши конвои могли туда доехать без проблем. и в безопасности. Это было очень большой помощь.
Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрелов в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Бучи перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новые Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 94-96 года?
Ну, и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 99-м году, когда начинал Вторая война, и так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, да, эти образы из Бучи и другие образы из Украины, как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбят и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают. А я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии. Они еще это сделали в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают города и много-много убивают людей. Ни за что. Просто заберут людей. Конечно, в Чечне все сказали, о, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы. Сейчас это европейцы. Но какая разница русским солдатам?
Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? И именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавю. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение?
Но обращение было адресовано больше всего мои друзья, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные, художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже питерские люди я почти не знаю. Но, по моим идеям, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей, и в деревнях, и в маленьких городах. Есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский или питерский средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения, потому что я, например, видел на интернет, показали, если ты ищешь слово «Буча» в Google, а там 100 фото разрушений город, а если ты ищешь «Буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндекс из разрушения в Буче, например. Есть очень сильная цензура на российский интернет. И только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать эту цензуру, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже, говорят, 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самые лучшие 250 тысяч россиян, которые уехали. Тех, которые до сих пор верили, что демократия – это важно, что свобода – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я не думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верят кремлевской пропаганде, что Украина – это нацистская страна, что они воевают, ну, даже не воевают, спецоперация против нацизма и так далее, и так далее. Я очень большой пессимист по поводу будущей России, к сожалению.
Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым и с моим гостем Джонатаном Литтлом, писателем, романистом, лауреатом Гонкуровской большой премии Французской академии по литературе. Говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтл говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», — говорит Джонатан. В ответ я негодовал. «Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, а не моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? То есть, почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году?
Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Смотрим на фактов. Было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампе, потому что от Запада тогда ответный удар был гораздо меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, или его военные не были готовы. Я не могу сказать.
То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности в Чечне. Мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысяч убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как Кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы. Преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой?
Опять я не могу совсем ответить на это. Я не знаю почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно в 1999 году, например, они мешались внутренние дела Сербии, когда напали на Косово, на сербские войска Косово и на Белграде. Но, конечно, Россия гораздо больше, чем Сербия. А что еще нам здесь, на Западе, видимо, был очень важен российский нефть и газ. И российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наше государство думает, что вот через... Да, что через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессы, на их же глаза маленькие. И будем торговать, и все будет хорошо. У немцев даже было имя для этой политики, по-моему, это «Wandel durch Annäherung». Это изменение через приблизности, я думаю, что... Ну, конечно, это была глупость, но это была их политика все эти 25 лет. При Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним. Что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. И, конечно, потом он наоборот смотрел на нашу слабость и вот, сказал, вот эти люди... вообще слабый, он ничего не будет делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Вот он не получает, но это не получает, но он хотел.
Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня, а не в 2014 году, например, когда отобрали Крым?
Я думаю, что в такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеры поговорили с ним до войны. Обещали ему, как это нельзя, что не надо это сделать, что будет очень большая санкция. Американцы поняли, что... Все равно он это сделает. Но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Они смотрели, насколько это будет стоить Россия, а каким можно быть, что он может получить через это. И думали, это нерационально. И Путин рациональный человек, он это не будет делать. И когда он это сделал, они были вообще в шоке. И я думал, что это шок вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональное, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первые дни конфликтов, это был как электрошок. И это помогало Европе и НАТО соединиться, как раньше не было такого соединения уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это было Джерри Туршот, который это сделал. И это парадокс, парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг – это Запад и НАТО. И он все сделал, чтобы их сделать еще слабые, и наоборот, получалось, что они стали сильнее и более объединенные против него. И это один из многих парадоксов – это война.
Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы, то есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы с той и другой стороны воюют на Украине?
Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдался Кадырову и Путину, которые навесили на Западе, но до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для независимости. Но это не первый раз. Они уже приехали уже давным-давно в Донбассе после 2014 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кадыровцы просто получают приказ Рамзана и поедут. Ни за чем, просто... Не за что. Ну, цедес.
Если мы сегодня опять возвратимся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы вот выбираете именно сторону Украины? То есть что стало самым важным, самым таким эмоциональным моментом для вас, когда началось вот это российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины?
Ну, вы знаете, факт стал, что я уже... 3 года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовлю там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Чернобыля. У меня еще был проект книги по поводу Бабий Яр, место расстрела евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то 4 месяца в Киеве всего. И работал, у меня там много друзей, у меня много отношений с украинцами. Я даже почти думал, что, может быть, я куплю квартиру в Киеве, представьте. И конечно, когда началась война, вопрос не было просто. Я все сделал, чтобы помогать своим украинским друзьям лично. Я многие люди помогаю. И тоже помогать Украине вообще, ну, через вот эти статья, которые я могу написать, через такие вещи, интервьюов и так далее. У меня просто вопроса нет. Абсолютно obvious.
То есть выбора не было, то есть у вас выбор уже был определен.
Ну да, да. Ясно. И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня.
Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам среди мирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр «Мемориал» выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны 1994-96 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве щита, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие от обстрела чеченских бойцов. В августе 1996 года в Грозном одно из подразделений российских войск захватило больницу и использовало больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов? Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными. Но информация о потерях на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы. Списки погибших не публиковались, родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными.
Война в Чечне 1994-1996 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали прекратить нарушение прав человека в Чечне во время войны в этой республике. Когда нет реальных инструментов противодействия агрессивной политике, в ход идут меры сдерживания. На фоне войны России в Украине мир выбрал вариант практических санкций, чтобы сдержать агрессивность Москвы. Время покажет, насколько это будет результативным и заставит ли это впредь избегать военных действий одного государства в отношении другого.
Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе, и мы говорили сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».